Напомню несколько мыслей, которые уже мы говорили в прошлый раз, что мы находимся на поле битвы, мы на войне, и война эта не прекратится, пока мы живы. Всех сатана атакует, без исключения всех искушает, и нам нужно знать, как противостать ему. Наша брань – это одна из, наверное, основных мыслей не против плоти и крови, имеется в виду не против людей. Даже то, что сейчас мы слышали, Владимир говорит, происходит на Украине, и как люди начинают друг друга ненавидеть за это в церкви, говорит о том, что они абсолютно не понимают суть духовной войны. Наши враги не люди. У нас есть другой враг. Даже если человек говорит нам зло, даже если он делает нам что-то неприятное, это не враг. Враг – дьявол. С ним наша брань, с ним наша война. У него планы, прежде всего, погубить нас, истребить нас. Мы знаем из Писания, что его цель – это царство здесь. Он назван князем этого мира. Иисус победил князя этого мира, но тем не менее, кульминация зла, его, если можно так даже сказать, воплощение все еще впереди. Когда он, как в образе человека, будет выдавать себя за Бога и требовать к себе поклонения. Это его цель – сбить нас с толку, увести нас от истины. Дорогие мои, посмотрите еще раз на это реально. Не люди наши враги, а враги – это духи, злобы. Это нечистые духи, это демоны, это дьявол, их князь. Это наш злейший враг. Вы знаете, что здесь схватка идет и борьба идет серьезная и на смерть. Щадить он никого не собирается. Отступать ни от кого он не собирается. Поэтому человек, который не знает, что делать, он постоянно будет давать место дьяволу в своем сердце. Он будет поражаем. Нужно иметь твердое основание, нужно иметь все оружие Божие, чтобы нас сатана не смог победить. Да, вы скажете, Иисус его победил. Война как таковая, она уже выиграна. И тем не менее, мелкие схватки, которые сейчас еще происходят с Божьими людьми, мы можем проиграть. Общая война выиграна. Иисус победил, это на своем месте. И тем не менее мы, будучи искушаемы, не зная, как отражать это, можем все еще падать, уступать греху, можем жить во лжи, как бы это странно ни звучало для человека Божьего. А столько падений, столько проблем и столько лжи в жизни. Итак, сегодня я хочу поговорить о всеоружии Божьем, и, может быть, когда-нибудь мы с вами поговорим о тех кознях дьявольских, которые он строит. Козни – это в переводе методы, это его стратегия. Вот. И в Библии используют очень много имен, которые называют зло своим именем, как дьявол, допустим, сатана, Вельзевул, и все эти имена говорят о его естестве. Иисус его назвал лжец, отец лжи или князь мира сего. То есть все эти имена о чем-то говорят. И они открывают и его козни, и его стратегию. И, может быть, когда-нибудь мы с вами и поговорим об этом. Сегодня о том оружии, которое Господь нам предлагает, чтобы нам устоять в день злой, в день искушения, личного искушения прежде всего. Апостол Павел нам описывает все оружие Божье для того, чтобы нам дать какую-то параллель. Он однозначно видел воинов, римских воинов, которые одевались, он был прикован к римским воинам определенное время, находясь в тюрьме, он видел их всю одежду. Римская армия в то время была одна из самых успешных армий в мире, поработила многие-многие государства. И, с одной стороны, благодаря их закону, благодаря их тренировкам и также их обмундированию. То есть воины были намного лучше защищены, чем те же варвары, которые нападали на них где-то. И стычки, которые происходили, в основном результат был всегда один. Римская армия побеждала. Организованность, четкость и, прежде всего, обмундирование, которое они имели. Как Новый Завет, так и Ветхий Завет дает нам много метафор или много образов, во что нужно облечься, чтобы нам устоять в день злой. Допустим, в Исаии 59 главе 17 стихом написано, чтобы мы возложили на себя правду как броню и шлем спасения на голову. Исаия 11 глава 5 стих написано, что будет припоясанием бедер его истина. Исаия 49 глава 2 стих написано, «Он содел уста мои, как острый меч». И подобие мы здесь тоже читали в Ефесянам, что Слово Божие – это меч. То, что выходит из уст, может быть мечом. 1 Фессалоникийцам 5:8 написано, «Облегшись броню веры и любви». Немножко другая броня, чем у апостола Павла здесь к Ефесянам, но смысл один и тот же. «И в шлем надежды спасения». Поэтому о всеоружии Божие Писание говорит очень много и очень конкретно. Самое первое, если мы прочитаем в 14 стихе, написано «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись броню праведности». Пояс истины, припоясавши чресла ваши поясом истины. Мы знаем из истории, что на поясе абсолютно все другие вещи прикреплялись, как, допустим, меч, китель тот же, те же сандали, все практически у римских воинов где-то было связано с поясом. И поэтому без пояса ты никто, у тебя нет оружия, у тебя нет ничего. Это самая элементарная простая вещь, которая нужна была для того, чтобы идти в бой. И это первое. Первое, ты надеваешь пояс свой, чтобы потом к нему все другое и приставить. И здесь апостол Павел говорит, «Встаньте, припоясав чресла ваши истиною». И речь не идет о какой-то просто даже божественном откровении или божественной истине. Речь идет о простом человеческом, о простой человеческой истине, чтобы мы перестали говорить ложь, чтобы мы стали людьми целостными. Поэтому в других местах нам написано, допустим, отвергнувши ложь, говорите друг другу истину. Сердце человека настолько испорчено, пророк говорит, оно крайне испорчено, что мы настолько свыкаемся с ложью, что живем во лжи, говорим ложь и поступаем по лжи. Вот в этом вся проблема. Это самое элементарное, что нам нужно, приходя к Богу, перестать обманывать, перестать скрывать что-то, быть честными, открытыми, прозрачными, чтобы нас можно было прочитать. Мы один человек на устах и один человек внутри, в сердце. Не два человека, а один человек. Человек, который этому не научится в жизни, ему будет очень-очень трудно. Почему это так важно? Вы знаете, что, в общем-то, отношения ни с Богом, ни с другими людьми не клеются, пока человек лжет. Но представьте себе, что муж обманывает жену. Как это? Или жена обманывает мужа. Кто-то живет во лжи. И это сознательно. Почему я говорю об этом? Потому что когда люди приходят на беседу к нам, очень часто нужно их убеждать, наконец-то сказать правду. Что тебе мешает сказать правду? Человек жил 20 лет во лжи, 30 лет его-то не волнует, он готов с этой ложью умереть. Но он не хочет открываться, не хочет исправляться. И более того, думает, что ложь рано или поздно сделает его счастливым человеком. Одна мне женщина сказала: если я скажу правду, муж от меня уйдет. Но он и так уже уходит. Вы стоите на грани развода. Ты уже 10 лет в глубочайшей депрессии, разочарована во всем. Почему бы тебе не сказать правду? Плачет, уйдет. Как вы думаете, ушел, когда она правду сказала? Не ушел. Мы ждем этого. Человек, который говорит истину, который открыт, нас к нему влечет. Человек, который лицемерит и закрыт, нас не влечет к нему. Поэтому станьте, припоясавшись числа вашей истинною, начните говорить правду. Перестаньте обманывать. Это элементарно, но этому нужно учиться. Потому что люди говорят: то, что я когда-то сделал, никто никогда в жизни не узнает, никому не скажу. И в этом смысле они скрывают что-то. А лицемерие, мы должны знать, это самая тонкая форма лжи, в которой мы живем. Нам не нужно ее даже говорить устами, но нам нужно жить в этом, этого достаточно. И когда мы живем в этом, это то же самое, что мы говорим ложь. Все оказывается не так. Все иначе. Поэтому сатана будет бить нас именно в этом, в эту область, пока мы не станем говорить правду и не станем человеком целостным, без раздвоения личности. Помню, пришла одна женщина тоже на душепопечение. Сильно плачет. Жизнь вся поковеркана, искалечена. И самое главное, есть где-то момент, я даже не знаю, когда этот момент, но есть момент, что можно еще что-то спасти в жизни человека. Но вот есть момент, если его пропустить, все. Ты ничего больше не исправишь. Ты можешь с ней вместе поплакать. А она всю жизнь лгала своему мужу. Она не хотела сказать то, что было у нее до свадьбы. И эта ложь настолько ее искалечила, что муж ее через несколько лет оставил. Он не знал, что с ней. Но она, помимо того, что она закрытая была полностью, постоянные слезы, депрессия, уныние, нежелание жить. И хочется спросить, сейчас тебе 70 лет, ты плачешь, почему ты это не сделала в 20, когда ты выходила замуж? Зачем тебе 50 лет было жить во лжи? Ты же свою жизнь калечишь, не чужую, свою. Ты можешь обвинять мужа, говорить или жену, что они нехорошие, но если ты живешь во лжи, ты сам собственную жизнь калечишь. И поэтому, дорогие мои, это самое элементарное. Самое элементарное. Бог сказал, я с искренним поступаю искренно. С лицемером поступаю как? По его лицемерию. Он не может нас защитить, если мы не искренни, не аутентичны, не целостны. Вы помните, когда Гедеон шел на мидианитян? Он спросил воинов, кто робок, кто боится, у кого коленки трясутся, идите домой. То есть, если ты говоришь, я на войну за Гедеона, а сердце, я сзади немножко побуду, иди домой. То есть ты должен быть человек внутри и внешне, ты должен быть одним человеком. Если ты говоришь одно, а думаешь совершенно другое, ты лицемер. Ты не припоясался истиною. И Бог тебя не защитит. Вот в чем вся проблема. И ложь, она начинает нас калечить. Более того, и когда-нибудь это будет отдельная тема, может быть, даже мы в семинаре будем говорить об этом, я все больше вижу этот страшный кризис, если его можно так назвать, личности внутренней человека, кризис идентичности. Люди приходят на душу попечения, и они меня убеждают во лжи. В том, что иначе быть с ними не может. Что они обречены по жизни чуть ли не Богом на вот это и это и это. Я говорю, где ты это взял? Откуда у тебя такая ложь вот здесь? И она настолько укореняется в разуме человека, что человек даже не знает, кто он сам. Это самое сильное оружие дьявола. Самое сильное оружие дьявола – это ложь. Сильнее оружия у него нет. И я говорю определенно, если мы когда-то в жизни грешили, а все из нас грешили, значит, мы были обмануты. И значит, мы не устояли. Бог столько мест в Писании открывает нам, как Он нас видит в Иисусе Христе. Что мы прощенные, что мы помилованы, что мы драгоценны в Его глазах. Только что уехал человек и говорит, я определен на вечную погибель. Я говорю, где это написано? Где? Где это написано, что ты определен на вечную погибель? Нигде не написано. Но я так чувствую. И нужно пояснять человеку прежде всего слово истины. Потом помочь ему первый раз в жизни стать честным человеком. И после этого наконец-то начинает принимать истину, получая способность жить по ней. Итак, истина, возлюбленные, это целостность наша. Это наша аутентичность. естественность, если так хотите назвать это. Помните, Нафанаил пришел ко Христу. Иисус сказал: вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Я был у амишей. Я знаю, что у них куча своих проблем в их обществах. Но там я снова заметил вот эту естественность, эту натуральность человека. Нет, вот это я не знаю. Приукрасить что-то, приврать немножко, увеличить или уменьшить, сказать надутые слова. Вот какая-то вот такая естественность. И я влюбился в это. Они мне понравились. Он, когда улыбается, он по-настоящему улыбается. Он не умеет иначе. И он, когда что-то делает, он это делает как один человек. Я не знаю, как они достигли этого. Или примитивные условия им помогают как-то. Или все-таки общество тоже все это шлифует. Но у нас ложь на каждом шагу. Все общество во лжи. Я продаю машину, но явно, что я не скажу, какие там поломки, или? Зачем? Ну зачем? Пускай мучается потом. Главное мне спихнуть. Я делаю это. Ложь. О, нашли. Меч был побольше. Не меч, а щит был побольше. Да, у них были квадратные большие щиты, но хорошая картинка. Спасибо, Даник. Итак, истина – это наша целостность. Это человек без маски, без лицемерия, он не двуличен, он отвергает ложь. Он откровенный и искренний. И Бог хочет, чтобы мы такими были. Это наш пояс, которым мы сможем побеждать. Броня праведности, она состояла из двух частей. Это передняя часть и задняя часть. И что броня делает? Броня праведности защищает все жизненно важные органы воина. Без брони любая стрела, она может нанести смертельный удар. Поэтому это очень важно иметь броню праведности. Но что интересно, здесь тоже речь не идет о праведности Иисуса Христа. Здесь речь идет о спасении, а после спасения идет посвященная жизнь. То есть мы понимаем, что праведность нам дается как подарок, нам дается это. Бог нас оправдывает, никто больше не обвиняет и не осуждает. Это на своем месте. Но дальше написано у Иакова, что вера наша без дел мертва. То есть из этих отношений с Богом и спасения выходит и какая-то жизнь, а именно праведная, посвященная жизнь. Дорогие мои, получить спасение и иметь посвященную Богу жизнь – две разные вещи. Я никого не хочу обидеть, но я считаю, что большинство людей в церквях не посвященные Богу. Речь не идет о каком-то служении, в которое мы зубами вцепились, и все, мы будем посвящаться этому служению. Речь идет о Боге. Где Он? На каком Он месте в нашей жизни? Знаем мы Его? Отдались мы Ему всецело или нет? Может Бог вообще с нами разговаривать и нам говорить свою волю? Или мы скажем, как один пастор сказал, я не хочу слышать Бога. Почему? Потому что он может что-то сказать, что мне не понравится. И тогда нужно исправлять жизнь. То есть, смотрите, что говорит Писание. Чтобы мы сами себя, свои тела отдали в жертву Богу. Для чего? Для разумного служения. Мысль там очень простая. Без отдачи себя на 100% служение Богу, то есть без жертвы, богопоклонения не бывает. Поэтому Бог говорит, ты уж выбери, человек, или служи мне 100%, люби меня всем сердцем, всей душою, крепостью и разумом своим, или уйди в сторону. Но инвестируй в меня все, что у тебя есть, все твои способности, твой интеллект, знания, таланты, дары. Инвестируй в меня. Или зачем тебе это? Одна нога здесь, другая здесь. Когда речь идет о броне праведности, речь идет о действиях, о делах, которые выходят из нашей веры. Когда люди будут прославлять Отца нашего Небесного? Когда они будут видеть что? Добрые дела. Об этом идет речь. Простая человеческая доброта, но она основывается на спасении. Ты получил спасение. Будьте друг к другу добры, снисходительны. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Вот она, броня твоя, когда ты поступаешь правильно. Ты не извиняешь в своей жизни грех, ты не торгуешься со своей плотью. Ты перестал это делать. Ты надеваешь броню. Ты поступаешь так, как Писание учит. Ефесянам 5 глава начинается так. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Живите в любви, как и Христос возлюбил вас, предал себя за вас, приношение жертву». Благоухание приятное. И дальше идет ряд грехов, которые апостол Павел перечисляет и говорит, это не должно у вас даже упоминаться. Вы должны жить иначе, вы больше не дети тьмы, вы сыны и дочери света. Поступайте по-другому. То есть христианин не может быть в двух обществах, и там свой. Где-то ты будешь белой вороной. Поэтому люди, говорит нам апостол Петр, удивляются, что вы не участвуете с ними в тех же грехах. Вы поступаете иначе. Это броня. Поэтому если есть грех в жизни, нет уверенности. Наше свидетельство бесплодно, неэффективно. Я, в принципе, уже поражен, если я свыкся со грехом, если я извиняю грех и так далее. И Писание говорит, поступайте достойно звания, в которое вы призваны, это Ефесянам 4:1. Он говорит, я умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Обувь на ногах римского воина была с шипами в подошве. Здесь, может быть, это не видно. У них было несколько, в принципе, разных сандалий, которые они носили. Были серьезные шипы, то есть они могли обувь использовать и как оружие. Были также такие, просто как заклепки вот такие. Но обувь римским воинам, она помогала проходить тысячи и тысячи километров. Дорогие мои, если ваши ноги болят, если они в мозолях и они кровоточат, вы не воин больше. Поэтому хорошая обувь была очень-очень важна для римского воина. О чем же здесь речь идет? Апостол Павел говорит, чтобы мы обулись в обувь готовность благовествовать мир. Мы проповедуем мир с Богом. Римлянам 5:1. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Но более того, что мы готовы теперь этот мир проповедовать дальше. Хочется спросить, кто из нас готов благовествовать людям о Христе? Простой вопрос. Нам здесь хорошо живется? Хорошо. У нас одно время с Америки был только один единственный миссионер, который отсюда уехал на миссию. Сейчас чуть больше стало. Вы знаете, что он оставил? Он оставил свой дом, продал его. Он оставил свою работу, получал большие деньги и уехал благовествовать людям о Христе. Реально, скажите в сердце, сами себе, никому не надо кричать: «Ой, я готов за Иисуса на смерть и куда угодно». Сами себе скажите, вы готовы вот из этой зоны комфорта, как ее любят называть, выйти? И сказать: «Иисус, если ты меня пошлешь, и туда я туда пойду». Сами себе ответьте, вы готовы или нет. Если нет, то вы без обуви. Вот и все. Если мы не готовы благовествовать другим людям, речь идет о готовности, то мы без обуви. И далеко мы не убежим. И первый сучок поранит нашу ногу. И мы в госпитале. Будем благодарить Бога, что на войну не пришлось идти. Нам нужно обуться в обувь готовности благовествовать. Дорогие мои, какова основная цель прихода Иисуса Христа? Он сказал: «Я пришел взыскать и спасти погибшее». «Идите и научите», Он говорит, «все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа» и так далее. То есть повеление-то нам дается то же самое. Писание говорит, что Бог во Христе примирил с собою мир и дал нам слово примирения. И мы что делаем? Мы просим кого? Верующих, вы-то все верующие. Вас трудно просить, вы примиренные с Богом. Мы просим неверующих людей мир сей примириться с Богом. Готовы ли мы на это или нет? И хотим ли мы этого или нет? Если мы готовы, то мы обули свои ноги для того, чтобы благовествовать. 1 Коринфянам 9, 16 стиха нам говорит следующее. Владимир сегодня читал уже на воскресной школе это. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. Я должен одеть сандалии эти, хочу я или нет. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. 20 стих. Для иудеев я был как иудей. Это готовность благовествовать. Чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный. Чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, то есть для язычников он был как язычник, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить награду. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. Дорогие мои, сколько нужно тренироваться, чтобы на Олимпийских играх занять первое место? Раз в день? Или раз в неделю? Или день и ночь? Вот она готовность. Я себя приготовил для того, чтобы это делать. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только воздух бить.